Тема будет немножко специфическая. Она будет об неприятном, но чтобы нам стало приятно. Вы согласны на такую философию проповеди или нет? Будем говорить о неприятном, но достигнем цели, чтобы оно все-таки стало как? Приятно. Тогда откроем Новый Завет. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава. Из 13 стиха Писание говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте, что друг друга сими словами». Вы знаете, существует такая традиция, что мы это место Священного Писания читаем обычно, когда с кем-то прощаемся. Должен быть гроб, слезы, венки, траур, печаль, и тогда мы как-то читаем эти слова. Но согласитесь, что апостол Павел писал для людей живых, мыслящих, и он как-то не предполагал, что его вот это писание обязательно должно быть похоронным. Он написал для общины, для воспитания, он воспитал для того, чтобы возбудить надежду. И вообще-то, я хочу сказать, он в этом месте Священного Писания показал красоту второго пришествия Иисуса Христа. Вот это его побуждало. И поэтому давайте мы возвратимся сегодня вот просто в спокойной обстановке. Не тогда, когда нас давят слезы, не тогда, когда перед нами какое-то несчастье, когда казалось слишком сложность. А давайте, когда мы не загружены ничем, обратимся именно к этим словам. Почему апостол Павел об этом пишет? Во-первых, я хочу сказать, что апостол Павел, он действительно давал церкви огромное познание во всех сферах жизни и деятельности христианского поприща. И когда случались вопросы, что были умершие, Павел говорит: «Не хочу оставить вас в неведении». Почему? Сегодня люди говорят о том, что во многих церквях человек умер, душа его проходит чистилище, попадает в рай, а тело как футляр хоронят. Но если бы так было, Павел бы этого вопроса не поднимал. Они бы уже, казалось, знали и не переживали. Наоборот, если человек мучился в этой жизни, а умер и попал сразу в лучшую, то надо не печалиться, а нужно что? Нужно радоваться и как можно скорее туда отправляться. Но жизнь-то по-другому построена. И поэтому Павел как раз говорит о том, что существовало не совсем понятное состояние. Умершие уходят. Но верующие прекрасно понимали, что нет потусторонней жизни, нет продолжения. И именно вот этот текст нам показывает правильность сегодня и нашей доктрины о том, что когда человек умирает, останавливается все. Но вот этот и возникает вопрос: если все это остановилось, то что дальше? Для чего верить? Для чего принимать Христа? И вот здесь Павел красивым образом выводит второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа – это решение политических проблем, это решение экономических проблем, это решение экологических проблем, это решение духовных проблем, это решение всех религиозных проблем, которые существуют на земле. И одна из самых главных проблем – это вопрос жизни и смерти. Второе пришествие Христа останавливает Вот этот конвейер смерти, который 6 тысяч лет работает на земле и постоянно поглощает умерших в лоно земли. Но я хочу заметить, что для Фессалоникийской церкви эта истина была слишком свежа и была слишком приятна. Почему? Они видели еще апостолов, они встречали свидетелей, которые встречались со Христом. Они видели Христа до распятия. Они видели Христа воскресшего. И поэтому вот именно воскресение Иисуса Христа верующих очень воодушевило. И они понимали, что если раньше люди умирали в надежде, то теперь Христос пришел, пострадал, умер и воскрес. Он показал, что Он воскрес и сказал, что скоро я снова приду. И наступит воскресение для всех. И они считали, что они самые счастливые на свете. Почему? Они не увидят смерти, потому что вот скоро Христос снова возвращается, и поэтому смерть остановится. Но когда они встречали родных и близких, что те уверовали, приняли Христа, ожидали, и все равно умирали, они пришли в уныние, они пришли в разочарование. Как так? Христос умер, воскрес, Он поднялся, мы вот имеем свидетелей, а у нас получается, что мы не восхищаемся, мы не воскресаем, мы продолжаем умирать, все как-то остановилось, и они находились в непонятном состоянии. Почему именно? Потому что они увлеклись ожиданием воскресения, забыв, что путь к воскресению идет через Голгофу и крест Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Их интересовало только воскресение. Их интересовало то, чтобы было второе пришествие Христа. Чтобы они никоим образом смерти не увидели. Чтобы родные и близкие были подняты, чтобы они снова объединились. Это, казалось, была хорошая идея. Это было прекрасное, радостное состояние. Но оно не было полным, потому что оно было оторванным от того, кто воспроизводит и чем воспроизводится второе пришествие Христа и воскресение умерших. Они радовались, казалось, и у них были причины, но учение Христа говорит, да, ты когда уверовал в Христа, ты радуешься, но далее Христос говорит, ты возьми крест свой и следуй за Мною. А ты будешь иметь надежду, надежда тебя когда-то приведет к будущему, и тогда ты увидишь, и тогда ты вкусишь вот того благого глагола Божия, который приведет тебя к вечности. Я хочу заметить о том, что многие люди часто самые сливки божественных обетований берут в основу, забывая нечто основное. И когда они вот этим самым лучшим пользуются, то иногда могут прийти к разочарованию. Почему именно? Давайте возьмем пример учеников Господа нашего Иисуса Христа. Они хотели быть близко со Христом. Они как-то пытались это сделать, но видят, что Христос не выделяет их. Тогда они с мамой поговорили и говорят, «Мама, пойди и за нас походатайствуй». Мать сынов Зеведеевых пришла к Иисусу и говорит, «Господи, мои сыновья самые лучшие, самые преданные. Будь добр, посади одного справа, а другого что? Слева от тебя». А она хотела вот самого лучшего. Видишь, он и так и говорил, что в паке бытии, когда Сын Человеческий сядет, то вы тоже сядете на престолах и будете с Ним. И вы знаете, вот это обетование настолько воодушевило, настолько укрепилось, что мама пришла и уже сразу начала договариваться, может что-то надо, я ходатайствую посади по правую, по левую сторону. И что Христос сказал? Я дам сесть по правую, по левую сторону, а смогут ли они что? Пить чашу, которую надо перед этим престолом выпить. И вы знаете историю учеников Иисуса Христа, в том числе сынов Зеведеевых, что они имели самые высокие обетования. Они представляли себя великими людьми. Все лучшее, что у Христа можно было взять, они хотели себе. Но когда надо было пройти путем тернистым, когда надо было просто продолжать верить тогда, когда Христос не только в славе, а когда Он был и в позоре, у них не хватило веры. У них не хватило мужества и силы вынести этот крест. Они ослабели. Они даже пошли каждый на свою дорогу. И только Христос, снова возвративший, укрепил их. Поэтому сегодня я хочу заметить о том, что есть верующие люди, которые приходят в церковь, которые познают Христа и понимают, что, придя в церковь, они выиграли крупный выигрыш. В чем именно? Они не будут болеть, они не будут страдать, над ними ничего плохого не совершится, они обязательно должны находиться в превосходящем состоянии. Но здесь-то и кроется ошибка. В чем именно? В том, что люди не до конца познали волю Божию. Христос прошел тернистым путем, и Он сегодня приглашает нас пройти путем тернистым, узким, путем иногда, быть может, сложным, потому что то, что в обетовании Божьем дано, оно будет только со вторым пришествием Христа, а нам здесь на земле надлежит многими скорбями пройти, чтобы удостоиться войти туда. Многие люди в то время разочаровывались, потому что ожидаемого второго пришествия Христа и воскресения не наступало. Это вызывало уныние. Люди ослабевали, им не хотелось верить. Они считали, что они напрасно доверились, они были разочарованы, они готовы были, подобно Израилю, сказать: «Зачем мы вышли на путь в обетованную землю, не лучше ли нам возвратиться в Египет, потому что там много красивых гробов, где можно умереть?» Но вы знаете о том, что существует и обман, который иногда подводит людей, неутвержденных в истине. В чем именно? В притче о десяти девах говорится, что когда жених замедлил, то девы разделились на две категории: 5 разумных, 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумными оказались те, кто как раз больше всего, казалось, разумел. Тот, кто показал разум, оказался неразумным. Почему? Потому что они высчитали, насколько же опоздает жених. И поэтому, согласно своих пересчетов, они, соответственно, взяли масло. Но когда масло закончилось, их счеты не оправдались, не совпали с пришествием жениха, и они оказались потерянными. Сегодня находятся многие люди, которые высчитывают день пришествия Христа. Они вот высчитывают, сколько необходимо им масла и энергии иметь, чтобы дотянуть до второго пришествия Христа. Потому что им когда-то хочется, и они подставляют все, что Бог должен действовать по их плану и по их графику. Я хочу заметить, дорогие, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня – это Церковь, которая проповедует путь к небу. Это Церковь, которая проповедует истину и правду. Но в то же время эта Церковь не имеет права высчитывать время второго пришествия Христа, потому что второе пришествие – это прекрасно, но то, что и до второго пришествия Христа, оно тоже важно и нужно как для нас, так и нужно для Господа. Почему именно? Даже при самом лучшем нашем, как говорится, соблюдении канонов, которые в Церкви Адвентистов Седьмого Дня признаются, мы должны понимать, что если у нас еще присутствует лицемерие, если мы проявляем дух недовольства, когда злобность иногда просачивается в нас, когда мы проявляем нервозность, когда мы чем-то разочаровываемся, когда мы подражаем духу мира, то мы еще не готовы к пришествию Христа, и эти божественные обетования не могут исполниться над нами. Поэтому второе пришествие Христа замедляется не потому, что Господь не успевает или у Него что-то не получается, а замедляется для того, чтобы мы пришли к возрождению свыше, чтобы мы пришли к изменению, чтобы мы были с тем характером, который Господь может воскресить, если мы окажемся среди умерших, и если мы окажемся среди живых, чтобы он мог достойно подняться в небо. Поэтому сегодня одна из самых больших проблем не когда и в какое время придет Христос, а сегодня одна из самых больших проблем, готов ли я, являюсь ли я Детем Божиим, рожденным свыше, являюсь ли я Детем Божиим, которое приготавливается к пришествию Христа, которое каждый момент жизни использует, чтобы как раз направлять это к своей духовной работе. И во всем этом, дорогие, для нас важную роль играет Голгофа, крест Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Когда мы смотрим на крест Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, мы тогда сознаем свою греховность, мы сознаем важность любви Божией. Мы тогда сознаем о том, что Господь действительно возлюбил весь мир и хочет дать спасение всем людям. И именно тогда, когда мы смотрим на крест Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, мы не раздражаемся замедлением второго пришествия, как это некоторым кажется, но наоборот, жертва Господа нашего Иисуса Христа, она воодушевляет нас на то, чтобы мы, подражая Христу, могли повторить Его мертвость, чтобы мы могли повторить Его характер, чтобы мы были носителями божественной славы. Апостол Павел был интересен человек. Смотрите, он говорит, а потом мы, оставшиеся в живых. И он хотел Христа встретить живым, и в этом не было ничего предосудительного. Он действительно, как всякий человек, мечтал, мыслил, радовался тому, что, может быть, он и живым встретит. Но в то же время апостол Павел и был готов мертвым встретить. И говорит, что мне лучше уже умереть. Это просто для вас я живу, и лучше для вас, чтобы я принес пользу. Но для меня лучше, чтобы эта храмина уже разрушилась, потому что слишком тяжело. Вот именно правильный подход. Человек готов встретить живым, но если придет смерть, она не меняет веры человека, она не меняет отношения к Богу, она не меняет надежды, потому что все равно он встретит Христа. Тем более апостол Павел говорит, вы знаете что? Если даже кто-то хочет живым встретить Христа, то вы не думайте, что вы первыми вскочите в Царствие Божие. Вам это не выйдет. Почему? Потому что мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших, то есть не обойдем их, потому что прежде всего Господь решит судьбу мертвых, а потом уже к ним присоединит живых. Поэтому апостол Павел, однако, одинаково относился к тому состоянию, в котором он встретит Христа. Живым он радовался, и если даже он был среди мертвых, он говорит, для меня смерть – это приобретение. Вот истинный адвентист. Вот истинный человек, который воспринимает правильно второе пришествие Христа. И никакие, казалось, катаклизмы мира или катаклизмы, которые могут случиться в его жизни, не меняли его отношение ни ко Христу, ни к пришествию, ни к воскресению умерших, ни к новой земле. Вот сегодня, дорогие, на примере апостола Павла нам необходимо учиться, потому что апостол Павел говорил, скоро придет Христос, он говорил в первом веке, но церковь проповедовала слова Павла и во втором веке, и в третьем, и в пятом, и в десятом, и в двадцатом мы это слышали, и уже слышим в 21-м, скоро, да, Господь сегодня грешнику дает именно это слово, потому что какое-то другое слово, оно просто может увести, оно не будет в полноте воспринято. Поэтому Господь всем поколениям, каждому человеку, поскольку его жизнь скоротечна, поскольку он не знает, сколько он проживет, потому что сегодня земля наполнена злодеяниями, несчастьями, различными катастрофами, поэтому Господь говорит для каждого человека «скоро». Почему? Потому что ты должен быть всегда готов в любое время. Ибо если приходит смерть, то ты вплотную подошел к пришествию Иисуса Христа, Господа, нашего Господа. Поэтому апостол Павел трудился. Он трудился всегда и во всякое время. Вы знаете, есть, говорят в народе, если бы человек знал, где упадет или умрет, он бы на то место что? Никогда не пошел. А давайте посмотрим на Христа. Он знал, что он умрет на земле, и он пришел на землю. Он знал, что он будет распят в Иерусалиме, и он на праздник Пасхи пошел. Как Писание говорит, зная, что пришел час перейти от мира сего, он возлюбил сущих, до конца возлюбил. И хотя он шел на свое смертное место, в нем ничего не менялось. Он продолжал любить, он продолжал проявлять дела милосердия, он продолжал проповедовать волю Господню, он продолжал все соблюдать то, что было характерно для него и раньше. И даже когда он был арестован, когда он был взят в руки нечестивых, когда казалось, он попал в экстремальные условия, он оставался тем самым Богом, пришедшим во плоти. Он оставался тем самым, что он не кидался назад от смерти. Он спокойно шел навстречу ее, зная, что в этом воля Божья, и в этом будет именно жертва искупления для всех уверовавших в Него. И даже казалось на пути, помните, когда он был арестован, когда грубые римские воины схватили Христа, и апостол Петр решил защитить, что это будущий царь Иудеи, с ним так не обращается, он, как говорится, схватил меч и римскому воину ухо отсек. И в это время Христос остается самим собою. Он исцеляет ухо, он проводит волю Божию, он не строит каких-то интриг, он не строит каких-то лазеек, он идет прямым путем, оставаясь самим собою. И когда вы смотрите на Иисуса Христа, который находился на кресте, вы видите, что он молился: «Прости им, ибо они не знают, что творят». Он продолжал служить людям, он продолжал спасать грешников, он все делал возможное, чтобы дать спасение. И его самое последнее слово было, это слово «совершилось». Это слово, которое имеет отношение к каждому веровавшему. Это слово не нужно было Христу, но он сказал людям: «Совершилось спасение ваше», когда он испустил дух. И поэтому его самое последнее слово, это было слово служением миру. Это было слово любви, благодати, спасения. Это слово, которое сегодня дорого и ценно для нас. И поэтому апостол Павел, вы посмотрите на жизнь апостола Павла, он знал, что он станет жертвою или нет? Да, он знал. Он знал, что это случится в Риме, он знал. И поэтому он искал корабли, которые идут на Рим. Он искал пути, которые ведут в Рим. Он прощался со всеми, он плакал, он благословлял, он давал наказы для церкви, которая останется после него. Но он не убегал с пути, который приводил его к смерти и к жертве в Риме. Почему именно? Потому что он правильно понимал во второе пришествие Христа. Потому что для него воскресение Иисуса, воскресение мертвых, это является самым прекрасным обетованием. И поэтому он и говорил: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении умерших. Они умирают, они отходят, они спят, они покоятся. Но когда глас Божий вас зовет, когда труба Господня издаст звук, тогда именно земля всколышется, и что первое будет характерно для земли, это мертвые воскреснут прежде». Это особое преимущество для тех, кто перенес смерть на себе. И далее Павел говорит: «А потом и мы, живые, которые останемся, если будем счастливы, мы присоединимся с ними и вместе будем». А в послании к евреям 11 главе он говорит: смотрите, патриархи, Авраам, Иаков, возьмите замечательные мужи, это Моисей, и целый ряд он перечисляет пророков, и все сии умерли, не получивши обещанного. А они не попали ни в какой потусторонний мир, они не получили никакой награды. потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому мы должны помнить, что Господь готовит пир, пир для всего своего творения. Когда живые и мертвые одновременно почувствуют нетленность, когда живые и мертвые воскресшие совместно будут представлены как бессмертные, как дети Божьи, будут объединены, будут оторваны от греха, смерть над ними не будет иметь никакого влияния. Вот это надежда, вот это обетование, которое сегодня необходимо для нас. Поэтому, дорогие, Церковь Адвентистов Седьмого дня – это церковь, которая верит во второе пришествие Христа. А верить во второе пришествие Христа – это значит верить в воскресение мертвых. Ожидать второго пришествия Иисуса Христа – это значит соблюдать заповеди Божьи. Это чтить субботний день, потому что именно это самое святое, оно объединено и совместимо. Сатана в течение 6000 лет издевается над землей, которая послушалась его, приняв грех и отвергнув владычество Божие. Вы знаете, что сатана использовал атмосферу, духи, действующие в воздухе. Сатана работает на поверхности земли, потому что творится беззаконие. И сатана использует, как говорится, подземный мир, потому что туда уносит мертвых людей. Он использует атмосферу для того, чтобы наводить ужас, чтобы людей удалять от Господа или просто губить их тогда, когда они непокаянные, незрелые, когда они еще находятся далеко от Господа. Сатана использует землетрясения для того, чтобы из-под земли наносить разрушения. Сатана использует облака и атмосферу для того, чтобы рождать ураганы, тайфуны, торнадо, различные другие бедствия, которые губят, губят и губят нашу землю. Мы когда смотрим и слышим все это, а сегодня люди слишком хорошо живут для того, чтобы каждый день знать новости, то вы сегодня каждый день можете слышать о том, что в разных уголках земли бедствия, гибель людей. Вы видите, что многое другое, которое уносит жизни людей, сегодня присутствует на земле. Нам иногда становится страшно. Эти два огромных здания, которые в Нью-Йорке развалились. Могущественная держава, но перед силами зла и тьмы, и она ничего не может сделать. Они развалились. Можно прыгать на одном месте, но ничего от этого не изменится. Трагедия, которая совершилась, она оказывается безвозвратной. И люди, глядя на все это, смиряются, привыкают, но в то же время они понимают, что дьявол имеет огромную силу и действует везде и всюду для погибели людей. Вот для нас, дорогие, и важно пришествие Иисуса Христа. Это есть выход. Иисус Христос, который умер и воскрес, победив основу всякого греха, Он теперь имеет полную силу совершить на земле полную реформацию или полную перемену. Со вторым пришествием Иисуса Христа, дорогие, мы находим то, что Христос под землею проявит силу, умершие выйдут из могил. Христос проявит силу на земле, потому что земля и все дела беззаконные сгорят. Все пружины беззакония будут остановлены, зло и грех будут уничтожены. И Христос очистит атмосферу для того, чтобы она не была вирусная для распространения греха. Вы смотрите, Христос был во гробе, вышел на землю и поднялся через атмосферу в небо. Он показал о том, что он имеет теперь ключи, вышел и победил смерть. Давайте верить Христу, потому что он жил на земле, как и мы. Он был искушен во всем, но в нем не нашлось греха, и он не совершил ничего беззаконного. И атмосфера, которая, казалось, была заражена, она не смогла его удержать, потому что он был восхищен на небо, как первосвященник и ходатай наш. Это сегодня говорит для нас вот о чем. Если мы веруем, что Христос умер и воскрес, и вознесся, то уверовавших Господь воскресит, подымет из земли и подымет в небеса свое святое и вечное царство. Если мы веруем, что со Христом это было, значит, мы имеем полное право иметь надежду, что и мы во Христе будем иметь подобные благословения. Безусловно, дорогие, эти обетования нас утешают. Мы иногда ищем чего-то временного и земного. Мы иногда плачемся, что мы мало чего-то получаем, или у наших соседей лучше, чем у нас. Но мы глубоко иногда ошибаемся, если мы забываем радоваться о втором пришествии Христа. И если нам здесь приходится терпеть, переносить лишения, и мы начинаем роптать, то мы неверно делаем, потому что нам надо радоваться, неся крест последователей Христа на этой земле, потому что самое лучшее еще впереди. На сегодня я сегодня читаю эти обетования. Я сегодня радуюсь. И когда жизнь иногда заставляет меня плакать, то именно эти обетования осушивают мои слезы. И если жизнь сегодня, казалось, сгинает мою голову так, что я не вижу прямого пути, просвета, я не вижу дороги, то именно второе пришествие Христа, оно меня восклоняет так, что я вижу далеко. И помните, как верующие люди говорили: «Ибо, видя невидимо, он был тверд, ибо издали они видели город, художник и строитель которого что? Бог». А куда они шли? Они шли на эшафоты, они шли на смерть, они были под мечом, они, казались бы, перед самым страшным ужасом, который земля преподносила для них, но они с радостью шли туда, потому что они видели дальше. Они видели второе пришествие Христа. Вот подобно так и апостол Павел. Он шел в Рим. Но он шел в Рим не на свое кладбище. Он шел в Рим не к своей могиле. Он шел в Рим не стать просто героем. Он шел в Рим, потому что оттуда ближе к пришествию. Оттуда яснее видно пришествие. И там он знал, что он будет больше нуждаться в пришествии, чем в остальных странах Малой Азии. Дорогие собратья, мы сегодня должны не только называться именем тех, кто ожидает второго пришествия Христа, нам надо время от времени обновлять наши чувства и наши помыслы о втором пришествии. Нам необходимо помнить, действительно ли мы продолжаем ожидать второго пришествия Христа, является ли оно желанием нашего сердца, действительно ли второе пришествие Христа – это та лучезарная звезда, которая ведет нас через темень, через мрак, через невзгоды, через скорби, и она даже, эта звезда, не боится ни смерти, ни ужасов. Потому что если я пойду и долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что во мне большая надежда на второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому сегодня, дорогие, второе пришествие Христа будет желанным для нас тогда, когда мы не только будем ожидать, и не только будем радоваться этому событию и тому, что оно нам принесет, когда мы второе пришествие Христа прежде всего будем подразумевать, что это возвращение Христа. Это наше объединение со Христом, со своим Творцом. Это наши дружеские любовные отношения со Христом. Это не тот выигрыш, который мы получаем для себя, а это та дружба, которую мы начали на земле иметь со Христом, но она закончится, когда мы воочию увидим нашего Спасителя. Поэтому во втором пришествии Христа, дорогие, есть воскресение, есть обновление живых, есть замечательный, как говорится, старт для жизни вечной. Есть и конец греху и беззаконию. Все это есть, но это не главное. А главное, что мы видим Христа. Главное, что Он придет. Главное, что мы с Ним соединимся. И поэтому сегодня мы можем выбирать какие-то для себя прекрасные моменты, чтобы помечтать и помыслить. Но они обязательно должны проходить через крест Христов. Они должны проходить через личность нашего Спасителя Иисуса Христа. Потому что Он во всем. Он первенец. Все через Него и без Него ничего не может начаться в нашей жизни или быть каким-то благом. Поэтому каждый день нашей жизни Он то ли приближает нас ко Христу, то ли укрепляет нас в доверии, то ли открывает какие-то новые возможности, которые Господь принесет нам, когда мы будем верными Ему, то ли, быть может, мы захолащиваемся суетою. Мы, быть может, казалось, думаем о тех вещах, о которых написано в Библии, но если они не связаны со Христом, если они не исходят от Него, то, дорогие, они останутся просто лишь желанием и нашими мыслями. Многие люди сегодня хотят воскреснуть, но не хотят идти ко Христу. Многие люди хотят быть в вечном царстве, и в то же время они считают, что без Бога можно свободно обойтись. Люди сегодня хотят получить жизнь вечную, и в то же время считают, что мир произошел по эволюционной системе. Сегодня существует много того абсурдного, что люди хотят получить благо, но не считаются спадателем всех этих благ. Поэтому сегодня, дорогие, мы, подобно фессалоникийцам, должны пересмотреть наше отношение со Христом. Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, потому что вы начали скорбеть, вы начали унывать, потому что вы оставили Христа, вы оставили Его крест, вы оставили Его страдания, вы оставили Его учение, вы оставили Его характер. Вам просто надо воскресение. Вам жалко, что вы мертвых хороните, а вам хочется уже взлететь на небо. Но все это будет. Но будет тогда, когда вы примете Христа, когда вы пройдете Его путем, когда вы будете жить и действовать так, как совершал Господь Спаситель Иисус Христос. Поэтому, дорогие, не астрономы откроют новую эру, которая осчастливит землю, не астрологи, которые угадают самое лучшее состояние для жителей земли, не врачи, которые начнут от всех смертей исцелять, не геологи, которые найдут ходы подземелье, где нет смерти, не политики, которые создадут новую систему, не военачальники, которые отстоят какую-то свободу или независимость на какой-то территории, нет. А только крест Господа Иисуса Христа, и всякий, уверовавший в Него, перейдет от смерти в жизнь, перейдет от проклятия к благословению, перейдет от смертности к бессмертию. Поэтому пришествие важно, но хочу сказать, что с пришествием важна и истина. Важно сегодня, дорогие, те моменты, которые делают нас адвентистами, особенно поддержать. Вы смотрите, слово «адвентист» объединяет два понятия – субботу и второе пришествие Христа. Можно сказать, что если эти два понятия объединенные – давайте посмотрим, как мы относимся к одному и ко второму. Это будет, может, какой-то лакмус. Это будет именно индикатор нашего отношения ко второму пришествию Христу по субботе. Является ли суббота отрадою? Является ли суббота святынею? Является ли суббота общением со Христом? Или, быть может, суббота – это просто лишь форма, которая хронологически нами соблюдается? Это ритуалы, которые мы незыблемо пытаемся сохранить, забывая о том, что суббота – это общение со Христом, это поклонение, это прославление Господа, это посещение Богом нас. Так само и второе пришествие Христа, оно тоже приводит к личности, ко Христу, тому, кто пострадал, умер и воскрес. И поэтому, если мы Ему доверяемся, Он то же самое и сотворит с нами. Но возникает последний вопрос. Если все люди живут и умирают, если верующие люди живут и умирают, если адвентисты живут и умирают, так как все люди, и нет никакого различия, тогда стоит ли верить? Нужно ли воздерживаться? Необходимо ли отделяться от общества, от стадности, от коллективизма, для того, чтобы как-то удрученно жить? Это серьезный вопрос. Многие люди подпадают под вот эту силу потока. Как все, так и я. Считая, что за всеми человек как-то не пропадет. И если всем плохо, то и мне так само плохо, но если кому-то плохо и мне, то мне вроде уже не так плохо, а легче. Это философия грешного человека. Я сегодня хочу сказать, дорогие, что стоит верить, стоит отделяться, стоит не приноравливаться к миру, а держать свою линию. Почему именно? Потому что мир покоряется греху и беззаконию. А я поклоняюсь личности, которая есть Творец и Спаситель мой. Да, я уверовал, мне, быть может, даже стало хуже, чем тогда, когда я не веровал. Потому что тогда мне все воспринимали на ура, а сейчас я стал странным. От меня многие отворачиваются, меня не понимают. У меня проблемы на работе есть, взаимоотношения с друзьями. Я потерял круг каких-то людей. Я имею, быть может, какие-то материальные издержки. У меня много появилось неудобств. И тем не менее, я хочу вам сказать, дорогие, все-таки жизнь на земле сложная. И даже тот человек, который богатый, при всем его, казалось, богатстве, на которое завидуют многие люди, он мучается, потому что живет на грешной земле. Ему, быть может, еще бывает хуже, чем тому бедному. Потому что бедный без денег хоть спит и свободно переворачивается. А он, когда переворачивается, то и кошелек с собой переворачивает. Поэтому ему хуже. И не только переворачивает, а проверяет, осталось ли там что. Поэтому я хочу вам сказать, знаете что? А вот жить с надеждой на второе пришествие Христа. Жить с надеждой на воскресение. Жить с надеждой на Царствие Божие прекрасно. И даже если вы будете на одре болезни и в болях будете переворачиваться, вы все-таки будете с надеждой, вам будет гораздо легче, потому что она будет вас держать в смирении, в благовении, и Господь даст вам особую благодать. Помните Иова, когда он был брошенным, когда он был ничего не имеющим, когда, казалось, все отвернулось, и в болезни он умирал. Жена хотела ускорить его смерть. Она говорила, есть такой допинг, наркотик, Если ты похулишь Бога, мучиться не будешь. Ты не будешь мучиться, а я с тобой, все будет легко. Какая польза? Все, Бог нам раньше давал, сейчас все отнял, ну все, теперь нет смысла дальше жить. И вот что он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Только безумные люди не ждут второго пришествия Христа. Только безумные люди сегодня, неразумные, не ожидают исцеления и воскресения. А Иов сказал: «А я знаю, Искупитель мой, что жив». И он это не сказал за столом, где было много яств. Он, по сути, сказал это на краю своей могилы. Он сказал за несколько часов до своей смерти. Он сказал, казалось, брошенный, поруганный, проигравший на этом свете все и по всем. Но в нем была надежда и дала ему красоту. И он говорит: воскресит меня, он восстановит распадающуюся кожу. Мои глаза, не глаза другого, увидят своего Господа и Спасителя. Вот вера во второе пришествие Христа. Вот вера в воскресение. И поэтому, дорогие, давайте будем верить Христу и ожидать пришествия. И когда нам хорошо, и когда плохо, и когда мы за пышным столом, давайте не будем забывать второе пришествие Христа. И когда на одре болезни или на смертном ложе, а мы должны одинаково ожидать пришествия Иисуса Христа, как это нас учил святой апостол Павел. И помнить, что любая жизнь, то ли она подобна жизни патриарха Иова, когда мы в струпьях умираем, то ли, быть может, мы хорошо живем, то ли, быть может, мы страдаем, то ли, быть может, мы чем-то жертвуем. Вы поймите одно. Вы сегодня живете для славы Божией. А раз вы живете для славы Божией, то Господь знает, когда дать вам жизнь вечную и когда дать вам воскресение. Поэтому не зря живем, не зря ожидаем, не зря надеемся. Потому что каждый миг нашей жизни, он открывает характер Христа, он открывает истину, он свидетельствует, и вся вселенная, глядя на нашу жизнь, на наши слезы, быть может, она радуется, что есть истинные преданные люди, которые составляют славу Господу уже сегодня на этой грешной земле. Да поможет нам Господь, чтобы наша христианская жизнь была достойной, достойной славы Господа. Она прославляла, она говорила о Боге, о Христе. А мы давайте будем проходить поприще с терпением. И слезы будут, и вздохи будут, это естественно. Но мы должны ожидать Христа, ожидать второго пришествия Христа. Мы должны ожидать воскресения, мы должны ожидать всего того, что Господь приготовил любящим и верным Его. Пусть каждый из нас окажется тем, кто вкусит благого и вечного глагола Божия. Аминь. Для молитвы приглашаю встать. Дорогой Небесный Отец, в этот вечерний час мы во имя Иисуса Христа просим, услыши молитву нашу. Наши сердца преисполнены благодарностью. Мы, Господи, хотим поклониться Тебе, великому Богу, за Твою любовь, за Твою силу, за Твое могущество. Ты, Господь, Творец и руководитель всего. Нам жалко, что вся вселенная сегодня поклоняется Тебе, а мы все еще находимся на территории дьявола. Мы все еще не имеем возможности вполне поклониться Тебе. Поэтому прими, Господи, нас такими, какими мы есть. Прости нас, очисти нам наши согрешения кровью пролитой Иисуса Христа на Голгофе, и даруй нам Святого Духа, чтобы нам называться и быть детьми Твоими, чтобы нам познавать Твою святую волю, чтобы нам приобретать распознание добра и зла, и чтобы мы от Святого Духа имели силу делать доброе, противостоять злу. Мы, добрый Господь, благодарны, что для нас, как жителей земли, Ты открываешь величины своего спасения. Ты говоришь о втором пришествии Христа, Ты говоришь о воскресении умерших, Ты говоришь о наступлении Царствия Святого Твоего. Но нам, Господи, очень важно, что во всем это Ты. Что прежде всего мы Тебя увидим, мы Тебя услышим, мы ощутим силу Твою. Мы будем под Твоим руководством, мы будем с Твоим присутствием. Нам это сегодня дорого. Поэтому, добрый Господь, мы оставили многое. Мы пожертвовали тем, что мир сегодня нам сулил. Нам иногда бывает тяжело, поэтому даруй нам силы не роптать. Помоги нам крест нести с терпением. Помоги все невзгоды, которые земля преподносит для нас, воспринимать естественно. Но самое основное, чтобы у нас внутри была всегда твердая, крепкая надежда, Господи, на Тебя и на Твое возвращение. Еще раз, Господи, просим, прости нас там, где мы, быть может, неправильно Тебя ожидали, где мы имели какие-то корыстные цели, не обращая внимания на наши взаимоотношения. Поэтому просим Тебя, благослови нас, чтобы наши очи всегда видели Тебя, чтобы наши уши слышали голос Твой, чтобы мы осязали руки Твои, которые ведут нас, и чтобы мы видели, слышали ноги Твои, которые направляют нас на пути вечности. Добрый Господь, благослови наш город, живущих в нем, благослови членов церкви, общины, благослови, чтобы мы духовно возрастали для славы Твоей, благослови присутствующих сегодня здесь на этом служении, благослови, Господи, каждого, услышь молитву сердца. А в каждом из нас есть нужды, проблемы, слабости. Мы не нуждаемся в поддержке. Добрый Господь, прими в свои пронзенные руки молитву каждого из нас и наши слезы. Соверши по Твоей святой воле поддержку для нас. И даруй нам Твою радость от посещения Святого Духа Твоего. Помоги, чтобы церковь могла проповедовать Твое скорое возвращение. Помоги, чтобы мы могли правильно жизнью подтверждать о том, что мы ожидаем Твоего возвращения. Помоги нам эту весть донести для тех людей, которые обречены на погибель и смерть, и которые в ней очень и очень нуждаются. Добрый Господь, благодарим, что Ты сегодня был с нами, что Ты посещал и укреплял нас. Останься с нами и дальше, руководи нашей жизнью, даруй нам, Господи, служение, спасение для других людей. Помоги, чтобы мы на этом месте могли впредь собираться, назидаясь у Твоих святых ног.
Я не жалею. терпением путь свершай, надежда на Христа не постыжает нас, и верим, что дойдем мы к цели неземной, и Он нам даст покой навеки навсегда. Надежда на Христа не постыжает нас, и верим, что дойдем мы к цели неземной, и Он нам даст покой навеки навсегда. Без слез уже не будет никогда, и Он нам даст покой навеки навсегда. Без слез уже не будет никогда.
На лазурных берегах реки жизни в небесах стоит город святой. Через горести и страх всей душой стремлюсь туда, в дивный край, в тот град святой на небесах. И хоть труден путь земной, но я вижу град святой, и я верю, что туда Бог ведет меня через узкий путь своей святой рукой. В этом мире суетном, что наполнен весь грехом, не найти покоя мне. И поэтому всегда взор мой поднят в небеса, там на небе ждет меня моя страна. И хоть труден путь земной, но я вижу град святой, и я верю, что туда Бог ведет меня через узкий путь своей святой рукой. Очень часто на пути больше нету сил идти, и уставший я паду. Но среди греховной тьмы и мертвящей суеты снова я иду к вратам святой страны. Вот я вижу град святой, хоть и труден путь земной, и я знаю, в всем пути силен Бог меня спасти, и я буду вечно с Ним в стране святой. И я буду вечно с Ним в стране святой.
Гавань, ожиданий, надежд и грез. очень скоро кончится плавание в океане застывших слез. Ты устал со стихией бороться, силы все в борьбе исчерпал. А душа к дому отчему рвется, близок-близок желанный причал. Там места нет для обед и слез, там примешь ты венец и звезд. Тебя там встретит сам Христос, в краю, где нету бед и слез. Там Божий свет, там ночи нет, там будем петь мы без побед. В краю, где слезы смерти нет. Одиночество, боль и слезы, и снова грозы, вот он скудный земной удел. Но виднеется берег желанный, это жизнь ненадежный причал. Там приют отца долгожданный, он так долго тебя ожидал. Там места нет для обед и слез, там примешь ты и звезд. Тебя там встретит сам Христос, в краю, где нету бед и слез. Там Божий свет, там ночи нет, там будем петь мы без побед. В краю, где слезы смерти нет. На Голгофе был крест воздвигнут, там твои грехи он умыл. Он настолько тебя сильно любит, так он хочет, чтоб ты вечно жил, что пролил свою кровь на Голгофе, чтобы ты больше слез не лил. Там места нет для обеда слез, в краю,
Добрый вечер, киевляне. С праздничком вас. Я рад в конце праздника порадоваться вместе с вами и ощутить прелесть духовного действия Господа на город Киев и на его святую церковь. Вы знаете, не хватает слов и силы радоваться, потому что эта радость, выплаканная многими слезами, эта радость, вымоленная в течение почти этих всех 100 прошедших лет, это радость, которая имела сотни жертв, покалеченные жизни. Но это сегодня радость. Это говорит о победе Господа Иисуса Христа, о победе Евангелия. И поэтому я хочу сказать, какая высокая и огромная радость сегодня должна наполнять нас в том, что не просто нам 100 лет, а в том, что мы сегодня имеем в это столетие такую свободу и видим такое благословение в Господней Церкви. Сегодня утром мой коллега, пастор Ганулич, говорил вам о Церкви, о том, как и из чего состоит Церковь. Я хочу по-братски взять инициативу продолжить рассуждение о назначении церкви. Вы знаете, 100 лет – это большой срок. И за 100 лет много воды убегает. И вы знаете, многие реки за 100 лет меняют свои даже очертания берегов. Сделали хороший мост, но каждые 100 лет проверяют, а дальше он будет стоять, или его надо что? Или надо его ремонтировать или усиливать. Вы знаете, что за 100 лет могут произойти какие-то сдвиги. И когда зданию 100 лет, то на него смотрят, будет ли оно дальше стоять, или его надо что? Заменять. И хотя сегодня пастор Клубский сказал, что когда человеку 100 лет, то очень хорошо. Но это молодым хорошо думать, что 100 лет. Но я когда видел 100-летних, они говорили, зачем я уже живу? Почему? Остался один зуб, 3 волосины и почти больше ничего. Человек чувствует, что он не приспособлен к жизни. Он очень плохо себя чувствует. Вы знаете, для церкви тоже очень важно знать, эти 100 лет... Сохранили ли они дух Трехангельской вести? Сохранился ли адвентизм в церкви? Не поменялась ли церковь? И если бы сегодня те первые адвентисты 1902 года воскресли, пришли к нам на богослужение, они бы признали нас своим собранием или своей церковью? Или, быть может, они сказали, что это что-то похожее, но не то. Вы знаете, очень многое в жизни меняется. Вот я за свою жизнь помню фотографию. Фотографировали, накрывались попоной, потом, значит, проявляли. И это 100 лет было. А после 100 лет все поменялось. Появился кодек, и уже что? Ни попоны, ни наводить, ни искать рез. Ничего не надо. Только что? Нажимай на кнопку, и все в порядке. Вы знаете, в адвентизме тоже раньше было. И субботу надо строго соблюдать. И ничего не чистого, и там все такое. А сегодня кнопок, мне кажется, больше появилось. Правда или нет? Поэтому я хочу сегодня сказать, нам праздник, нам хорошо. Но давайте, вглядываясь в наше столетие, мы будем нивелировать прочность церкви и ее предназначения. Чтобы мы не потеряли тот смысл, который Бог имеет о нас. Чтобы мы не стали малопригодными в деле Божьем, потому что у нас может выхолоститься то, что характерно для адвентизма. Первое. Вы знаете, я хочу сказать, что назначение церкви заключается из притчи Господа Иисуса Христа. Это гостиница. Помните притчу о милосердном самарянине? Милосердный самарянин из чувства глубокого милосердие, нашедшее на пути израненного, избитого человека, он моментально приступил к тому, чтобы не осуждать его, не допрашивать, ничего, спасти его. Он смазал раны, он обвязал тряпками, он посадил на своего осла и повез его в гостиницу. Привез в гостиницу, чтобы там ему было хорошо. Он заплатил 2 динария и попросил, чтобы в гостинице ухаживали за этим человеком до тех пор, пока он не выздоровеет и не станет здоровым. В этой притче, дорогие, очень красиво показано значение церкви. Гостиница – это не дом, но это место, где как дома. Человек в гостинице чувствует себя как дома. Бог создал церковь как гостиницу, то есть, чтобы мы, еще не вошедшие в Царствие Божие, в церкви чувствовали как дома, как в Царстве Небесном. И поэтому Дух Царствия Божия, атмосфера, порядки и свойства сегодня должны присутствовать в Церкви Божией как никогда, потому что мы ближе к вечному Царству, нежели вчера и 3-го дня, и 100 лет назад. Поэтому Царствие Божие должно быть ощутимее и виднее сегодня в церкви. Сегодня члены церкви – это милосердные самаряне, которые ходят по всем дорогам. Они натыкаются на избитых, израненных людей. Они нагинаются над этими людьми. И если сегодня существует много религий, которые бросают этих людей и идут мимо, если сегодня есть много служителей, которые натыкаются, смотрят, сочувствуют, переступают и уходят, то церковь адвентистов наклоняется над этими павшими людьми. Она не брезгует смазать раны елеем. Она обвязывает их своими порядками. Она садит на себя, она жертвует собою. И она привозит церковь, чтобы этих людей выходить, чтобы они были здоровы. Церковь жертвует. И если сегодня мы жертвуем, если мы ходим, если в нашей церкви люди исцеляются, тогда назначение наше верно. И поэтому давайте столетием не будем гордиться. Давайте не будем превращаться в клубы или просто в интересы, дома встречи интересных людей или старых знакомых. Давайте возобновлять дух гостиницы в нашей церкви. Давайте, чтобы наши члены церкви были подобны Иисусу Христу, милосердными самарянами, которые ходят по этому великому городу, где много нуждающихся. Второе назначение церкви я хотел бы взять из другой момента, когда Христос пришел в купальню в Ефезду. Когда Он видел людей, от которых отказались, люди больные, которые ожидали исцеления. Они лежали там годами. Мы видим, что Христос подошел к одному, который сколько лет лежал? 38 лет. У него был такой лежак, и он 38 лет его полировал боками. Почему? Он лежал, переворачивался с бока на бок, ожидая своих желаний, своей воли. Но написано, что Христос пришел в эту купальню. Вы знаете, я как-то случайно, помню, был на одном из крещений церковных, и подошел один человек, говорит, а это что за купальня? Мне понравилось. О! Действительно, в Священном Писании есть купальня. Церковь начинается с купальни, с крещения. Замечательно. Но самое основное, дорогие, чтобы в церкви люди исцелялись, чтобы именно церковь становилась там, где Христос работает, где действие Христа исцеляет людей. Встань и ходи. Церковь дает силу людям подняться, идти. Церковь дает силу избавиться от грехов, от того, что приковывало человека. Но я хочу сказать, церковь может и превратиться не только в исцеляющую, но и хронически больную. Если члены церкви лягут по своим лежакам и будут годами ждать удовлетворения своих капризов, и ожидать исполнения воли. Найдется ли человек, который сделает то, что мне хочется? Найдется ли человек, который будет меня на руках носить, который по моей команде бросит меня в воду, когда мне захочется? Нет, дорогие. Церковь – это не место, где люди удовлетворяют свои интересы, и место, где они удовлетворяют свои капризы. Церковь – это купальня Вифезда – где Христос поднимает, исцеляет, где действует только Господь. Третье назначение церкви – это пророчество говорит: «Дом мой назовется чем? Домом молитвы». Мы иногда говорим, называем молитвенный дом, но забываем, что мы произносим. У нас иногда это дом проповедей, дом членских собраний, дом каких-то встреч, дом мероприятий, дом семинаров, но Бог его называет как? Домом молитвы. Бог больше всего хочет слышать молитву. Это стартовая площадка, с которой молитва поднимается непосредственно к Богу и в небо. И поэтому, дорогие, было время, когда Христос пришел и говорит: «Дом мы сделали домом чего? Торговли». Когда мы приходим в Дом Божий, слишком много торгуем. Когда мы передаем, когда у нас бартер, когда различные разговоры, тогда, когда голос молящегося слабо слышен, это, дорогие, мы отходим от того назначения, которое церковь имеет. Поэтому давайте, когда мы сходимся в Дом молитвы, будем церковь молящейся. Церковью, которая присутствует Господь. Это Дом Божий, где Бог действует, где прославляется Его святое имя и где совершается Его святая божественная воля. Но хочу заметить, что назначение церкви, если оно неверно, оно может повести тяжелые последствия. Вы помните момент, когда Христос пришел к Иерусалиму? Когда он, стоя на горе, поднявши руки, сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, но вы? А вы не захотели. А почему вы не захотели? А потому что я направлял к вам посланных, я направлял к вам пророков, я направлял к вам своих посланников, и что вы с ними делали? И вы избивали камнями, вы убивали, вы прогоняли, посему дом ваш остается каким? Остается пустым». Назначение церкви, чтобы был дом Божий, чтобы был дом молитвы. Но если церковь неверно поступает со служителями, посланными от Господа, она что делает? Она опустошается, она теряет свое назначение. И поэтому я хочу сказать, кто был в прошлую субботу, мы как раз говорили о служителях. Служители – это не славные люди, это не орденоносцы, это грешники. Но преимущество их в том, что они благодатью Божией совершают служение. И именно к ним необходимо правильное отношение не потому, что они заслуженные, а потому, что они пришли от Господа, а потому, что они принесли Слово Господне. И вы знаете, я хочу сказать, в свое время после войны, сейчас уже как-то меньше, а после войны, вы знаете, была одна почта, телефонов еще не было, ничего не было. И вы знаете, люди писали друг другу письма только. И письма были очень такая, как говорится, часто употребляемая вот форма общения. И вот когда почтальон шел по улице, то со всех дворов что делали? Выглядывали. И вы знаете, все приветствовали почтальона, все его любили. И в то время у нас на улице была бедная, почтальон, и кто-то ей вынесет пирожка даст, кто-то компота попить. Все очень любили почтальона. А вы знаете что? А ведь же она не всегда приносила хорошие вести. Она приносила похоронки, она приносила плачевные вести. А люди ее что? А люди, получая самые тревожные мысли, все-таки что? Любили, потому что она была вестницей для них. Вот я, дорогие собратья, вижу служителей. Я себя и своих братьев и коллег вижу. Мы плоть от плоти, мы ничем не отличаемся. Но Бог, хотя посвятил нас на служение, то единственным преимуществом для нас является только то, что когда мы, получивши от Господа, точно передаем Его. И вот церковь имеет назначение таких самых грешников, но посланных от Господа, почитать, относиться к ним правильно. Для чего? Чтобы церковь не потеряла благословение и присутствие Божие. Я хочу вам сказать, дорогие, что церковь столетняя в Киеве имеет очень большую историю. И хотя вы ее сегодня утром слышали, вы слышали только в общих чертах, но вы не слышали тех слез, тех стенаний, тех горечей, которые эта история прошла через многие семьи адвентистов седьмого дня. И поэтому хочу сказать, что эта история сегодня дает нам уроки не расслабиться, не потерять бдительность, сохранить чистым трехангельскую весть, усилить ее потребностью времени присутствия Божьим, но ни в коем случае не утерять и не ослабить ее. Если сегодня говорят суббота, в субботу можно что-то делать, в субботу можно что-то работать. Я очень в последнее время со многими членами новыми церквей беседую в отношении субботы и других вопросов. Сегодня приходится очень часто об этом говорить, потому что чувствуется, что этот вопрос как-то легко воспринимается. Нет той серьезности. А ведь же я хочу сказать, а наши первые адвентисты, для них суббота это было что? Это жизнь и смерть. Они ни перед чем не останавливались. Для них это было святое слово Господне. Мой дедушка был расстрелян за субботу. И когда сегодня человек нарушает субботу или приблизительно смотрит, я его люблю, но у меня сердце обливается кровью, что эта суббота выстрадана и заплачена такими жертвами, а люди хотят ее сегодня ослабить или даже совсем умолить. Поэтому, дорогие, прошло 100 лет, многое меняется в жизни, но мы продолжаем оставаться адвентистами, мы продолжаем верить во то, что верили наши пионеры. И поэтому ни жизнь, ни смерть, ни начало, ни 21 век, ни мода, ни обстановка, ничто не меняет значение церкви и ее трехангельской вести. И поэтому я призываю сегодня вас, будьте тверды, будьте бдительны, радуясь, не расслабляйтесь, а держите ответственность за истину и за свое место и назначение в жизни в этом городе, на этом месте и в этой церкви. Хочу сказать, дорогие, церковь выстрадала. Это говорит о том, что она Божья. Поэтому пусть никто не сомневается. Потому что Гамалиил в свое время сказал, если оно устоит, то оно что? Оно Божие. А все, что не устоит, то не Божие. И поэтому сегодня сомневаться в церкви Божьей я не советую никому. Не то время. Мы сегодня должны быть твердыми верой и непоколебимыми. И поэтому, дорогие, заканчивая 100-летний юбилей и вступая во 2-е столетие, сколько мы будем жить, я не знаю, но хочу вам пожелать, как говорится, вступительных благословений в новое столетие. 99-й псалом. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, Его овцы, паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в рот и рот. Аминь». Итак, дорогие, поздравляю с юбилеем. Хочу пожелать каждому из вас личных благословений от Господа, поддержки и милостей. Хочу пожелать, чтобы Господь был большим участником в вашей жизни и в ваших трудностях. Чтобы Господь был большой опорой, надеждой. Хочу пожелать вам миссионерского духа. Хочу пожелать вам верности до второго пришествия Христа, чтобы своим личным благочестием вы несли вклад в общее благословение всей нашей церкви для славы Господа и нашего спасения. Аминь. Для молитвы церковь приглашаю встать и приглашаю пастора Крупского совершить молитву благословения в этот юбилейный день.
Отче неба і землі, святий і праведний Боже наш, які ми щасливі сьогодні Твої діти, коли можемо прославляти Тебе, підносити Твоє святе ім'я, коли ми можемо дякувати Тобі за ці 100 років звучання Троханської вістки тут, в місті Києві. Господи, подивись на нашу сім'ю, яка вона тепер. Що це розпочиналося? Все було так, як в тій твоїй притчі про маленьке зернятко, з якого розпочинається ріст великого дерева. Господи, ми хочемо прославити тобі за тебе за тисячі спасених із цього міста. Ми хочемо прославити тебе за твою церкву, яку ти створив в цьому світі і дав їй існування тут, в Україні. Ми дякуємо за час свободи і миру, який ми переживаємо, коли можемо вільно прославляти тебе, сповідувати нашу віру. Господи, дякуємо тобі за вістку в цей вечір, яка повертає нас знову і знову до тих джерел твоєї святої істини. Дай нам не втратити через 100 років цієї істини. Дай нам не модернізуватися, як сьогодні модернізується багато християнських конфесій. Ми просимо тебе, Господи, дай нам зберегти твою істину. Вона завжди була прогресивна. Вона добра, вона чутлива, вона свята. Вона збагачувала нас і збагачує твоєю праведністю і твоєю любов'ю. Хай же наші серця в цей столітній юбілей будуть наповнені твоєю любов'ю. Хай, Господи, палає твій вогонь Духа Святого в серці кожного з нас. Хай кожна з церков, яка сьогодні має існування тут в Києві, запалена буде світлом твоєї любові, і щоб завтра вона стала вдвічі більше. Дай благословення для київської місії. Дай благословення керівництву. Дай благословення кожній громаді, комітетам. Щоб, Господи, та робота, яка покладена на церкву, донести до кожного племені, коліна, язика і народу, донести твою святу вістку, була звершена і в нас, в Україні. Хай звідсель, з центру, в столиці, палає вогонь твоєї любові. Хай мої брати і сестри, і ми разом з ними, станемо експертами в любові. Хай сьогодні світ, який подивиться на церкву адвентистів, скаже, вона жива, вона молода, вона прямує до неба, тому що Господь іде разом з нею. Запрошуємо тебе, Господи, не залишай нас і надалі. Хай все, що буде відбуватися тут, буде під твоїм чутливим керівництвом. І хай твій Дух Святий звершить роботу до кінця, до славного приходу твого в цей світ. Дай нам твердість, дай нам віру, дай нам велику любов, наповни нас собою. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.
Амінь.
Позабыл нежность ласковых рук, если ты испытал горе вдруг.
Если ты позабыл сердце трепетный стук, к нам скорей поспеши, милый друг.
Церковь моя, дорогая ты церковь моя, я брат твой,
а я сестра твоя.
Церковь моя, дорогая ты церковь моя,
здесь Бог наш,
а мы его семья.
Если ты из него знов страдания и боль преступили порог,
если ты согрешил, если ты одинок, к нам скорей поспеши, с нами Бог. Церковь моя, дорогая ты церковь моя, я брат твой,
а я сестра твоя.
Церковь моя, дорогая ты церковь моя, здесь Бог наш, а мы его семья.
Любви, но болезнью дарми, и
придешь, свою душу спасешь, вечно будет с тобой Бог Святой. Церковь моя, дорогая,